Я, Штука Артем Андрійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України.
Із 13 тисяч воєнослужащих вооруженных сил України, розміщених у 2014 году в Криму, лишь 3900 человек остались верны присяге. И это еще неплохо. Среди сотрудников крымского СБУ беглецами стали 90% личного состава, а среди местных милиционеров – все 99%.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать свободу и интересы Крыма, быть преданным его народу.
Предателей и дезертиров, принявших тогда присягу России, служить в Крыму, как правило, не оставляли. Их можно встретить и в Сирии, и в Дагестане, и в отдаленных регионах России. Ведь Владимир Путин, как известно, предателей не любит, а значит, доверие нужно заслужить. Меня зовут Ярослава Вольвач. Это заключительный эпизод подкаста «Крым. Украденная весна». В нем мы поговорим о судьбах крымских военных. Тех, кто струсил, и тех других, которые не изменили ни себе, ни своей родине.
На середину. Государственный и военно-морской флаги Украины торжественно носить.
Марта 2014 года на плацу Академии военно-морских сил имени Нахимова прощально звучал украинский гимн. Перед строем воспитанников и офицеров медленно спускали украинские государственные и военно-морской флаги. После этого зазвучал другой гимн, российский, и на флагштоке вверх поползли российские флаги. Украинская академия в присутствии десятков журналистов превращалась в российское училище. Потом был торжественный вынос знамени академии и исполняющий обязанности начальника завершил этот противоречивый ритуал. И вдруг где-то раздалось нестройное пение. Все присутствующие прислушались и поняли, что это гимн Украины. Чтобы заглушить пение, снова грянул духовой оркестр. Но он не смог заглушить пение. Это были курсанты, сохранившие верность украинской присяге.
Мы положим за нашу свободу.
В 20-х числах марта 2014-го по всему Крыму эти церемонии повторят неоднократно. Мы о них еще расскажем, а пока вернемся на пару недель назад, к моменту формирования новой украинской власти. Украинский министр обороны Игорь Тенюх занимал этот пост меньше всех своих предшественников. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, пришедший на место исчезнувшего от греха подальше из Украины Виктора Януковича, назначил Тенюха исполняющим обязанности в конце февраля 2014 года, сразу после победы Евромайдана и смены власти в Украине. В отставку он отправился 25 марта того же года, проработав в общей сложности месяц.
Некоторым, возможно, не нравятся те действия, которые я осуществляю как исполняющий обязанности министра обороны, те недоразумения в вопросах, которые принимались все это время по поводу автономной республики Крым. Я за свое место никогда не держался и держаться не буду.
23 марта 2014 года, за два дня до увольнения, в эфире украинского телеканала 1+1 он заявил: «Использовать оружие украинские военные не могут. При этом они должны оставаться верными присяге».
Все прекрасно разумеют.
Все прекрасно понимают, что главная цель российских спецслужб – спровоцировать. Никогда они не будут стрелять. Они хотят показать, что украинцы сдаются без единого выстрела. Они должны были не пустить на территорию. И для этого у них были все средства. Мы готовы использовать оружие, но мы не можем этого сделать, потому что есть закон.
На связь с Тенюхом вышел Алексей Никифоров, заместитель командира отдельного батальона морской пехоты, который дислоцировался в Керчи.
Тот приказ, который дан применять оружие, это просто статья 22 устава о том, чтобы о каком-то там применении вопрос не стоял. Понимаете, вот, товарищ адмирал, я просто, у меня сейчас слов нету, одни, это все. Если после того, что вы сегодня сказали в эфире, то, что увидят после этого, даже 50 человек не уйдут на Украину просто, тех. Они просто вернутся.
Никифоров рассказал, что 21 марта командир этого батальона Александр Саенко поднял над частью российский флаг.
Я вам скажу, почему командир у меня там так поступил решение. Это его решение командира впустить и так далее, и так далее. Но ни разу вы не разговаривали с командиром по телефону. Ни одного представителя генерального штаба за все это время не было на территории части. Ни одного представителя командования военно-морских сил не было на территории части за все время с 1 числа у меня в Чистыне. У меня каждый день были только представители Российской Федерации.
Танюх довольно жестко ответил. Массовый переход солдат на сторону России – это проблема самого Никифорова.
Это его прямой долг – воспитывать подчиненных с высоким моральным боевым духом. Это не я сказал, это написано в уставе.
Сейчас Алексей Никифоров служит в Киеве. После того, как он уехал из Крыма, ему предложили поступить в Национальную академию Министерства обороны Украины. Сейчас он уже рассудительно и спокойно отмечает. При другом подходе со стороны руководства часть могла бы стоять до сих пор.
Военно-морские силы Сбройных сил Украины, они даже своим противодействием, стоянием, да, вот за 20 дней, которое происходило в Крыму, они дали возможность Сбройным силам Украины привести себя в полную боевую готовность. Потому что уже загорался Донбасс. А ситуация во всех частях Сбройных сил была точно такая же, как и у всех у нас в Крыме. Да, мы могли стоять у себя там в части. И если бы как-то по-другому, если бы держава по-другому подошла к этому вопросу, мы бы до сих пор стояли.
Другой подход, по мнению Никифорова, должен был бы заключаться в поддержке местных командиров и постоянной связи с ними.
Вот если бы они направили каждому командиру части представника контрразведки, СБУ, и на каждых переговорах с представниками Российской Федерации за спиной командира были эти люди, командиры бы наши совсем по-другому поступили. А ведь они 21 числа, сговорившись, практически все командиры, сговорившись в Крыму, подняли флаг одновременно.
В итоге вместе с Никифоровым на территорию материковой Украины отправились 64 человека. Из 306 служивших в батальоне. Примерно 20 человек уволились, остальные 220 перешли на службу в российскую армию. Эти цифры сопоставимы с общей статистикой. Из 20 315 украинских военнослужащих, находящихся в Крыму, на материковую часть после оккупации полуострова вернулись 6010 военных. Среди них 48 моряков украинского тральщика «Черкассы». 1 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов по совету на тот момент исполняющего обязанности министра обороны Украины адмирала Игоря Тенюха назначает командующим военно-морскими силами Украины молодого и перспективного Дениса Березовского.
Я военных не знал, как-то не сталкивался, да. Надо было заменить Ильина, надо было формировать руководство генштаба. И Тенюх мне внес предложение, что он его лично знает, адмирал Березовский, он за него ручается, да, но оказалось, что он его все-таки не знал.
Моряки надеялись, что Денис Березовский урегулирует ситуацию. Ровно через сутки после назначения, 2 марта 2014 года, в крымских СМИ появляется видео. На нем Березовский стоит рядом с подконтрольным России руководителем Крыма Сергеем Аксеновым и присягает на верность народу Крыма. То есть отрекается от украинской присяги.
Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего Автономной Республики Крым и города Севастополя, приказы утвержденных их командиров воинских частей и формирований, требования воинских уставов. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя.
В то же время самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов ставит перед военными ультиматум. Нужно фактически перейти на сторону России.
Приказываю, первое, всем военнослужащим военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя, считать неподлежащими исполнению любых решений, приказов и распоряжений самопровозглашенных органов и должностных лиц Украины, в том числе незаконно назначенного министра обороны Украины Тенюха. Второе. Не принимать каких-либо решений и приказов по применению оружия до получения моих особых указаний.
В противном случае военные должны покинуть полуостров. Озеро Данузлав на самом деле уже 60 лет никакое не озеро. С 1961 года, когда его соединили с Черным морем каналом, оно стало техногенным заливом, где располагались сверхсекретные военные объекты. Именно отсюда в 1992 году в свой отважный переход в направлении Одессы отправился легендарный катер Черноморского флота СКР-112. Позже здесь базировались украинские корабли. Данузлав, наверное, самое безопасное из всех крымских гаваней. Здесь кораблям не страшен никакой шторм. Но защита от бури – это одно. У такого расположения гавани есть серьезный минус. У залива не слишком широкий выход в море, и при желании его можно заблокировать. По состоянию на март 2014 года в Данузлаве находились 12 украинских кораблей. С начала месяца выход из гавани блокировали российский ракетный крейсер «Москва» и еще несколько кораблей. А чуть позже, чтобы не дать украинским морякам выйти в открытое море, россияне затопили на выходе из залива один за другим несколько старых судов. Так украинский флот оказался в ловушке.
Скажите, какой боевой дух сейчас у личного состава веренной базы?
Это в начале блокады украинский военный журналист звонит командиру бригады подводных кораблей военно-морских сил Украины, капитану второго ранга Виталию Звягинцеву. Тот отвечает.
Благодаря всем тем людям нашей державы, которые с пониманием относятся к тому, что происходит в Крыму, постоянно звонят и поддерживают нас. Боевой дух личного состава находится на высоком уровне. Личный состав всегда готов выполнить все поставленные задачи руководством страны.
Через несколько недель Виталий Звягинцев примет совсем другое решение. Он перейдет на сторону России и 21 марта прикажет всем кораблям причалить к берегу. Корабли причалят, но не все. Ультиматум о переходе на сторону России отказались выполнять большой десантный корабль «Константин Ольшанский» и два тральщика «Геническ» и «Черкассы». Хитростью и силой были захвачены «Ольшанский» и «Геническ». Последним украинским кораблем в Крыму стал тральщик «Черкассы». На его борту 48 моряков. Когда командир тральщика Юрий Федаш узнал, что на борту 14 человек настроены проросійськи, он приказал высадить их на берег.
Часть экипажа была настроена проросійськи, 14 человек. В первые дни я держал их на контроле и высадил с корабля на плавсредствах. Я дал им на сборы ограниченное время. Это способствовало улучшению боевого духа, не было никакой паники.
Два раза, 21 и 23 марта 2014 года, судно предприняло попытки вырваться из залива в открытое море.
Еще прибавили скорость, начали постепенно пытаться вспельтировать в броне. И тогда буксир дал ход вперед, и в левый борт нас, получается, столкнул нас на нос наш на месте. Таким образом, вперед мы уже работать не смогли.
Обе попытки прорваться и взять курс на Одессу закончились неудачей. Российские военные сделали все, чтобы тральщик не смог покинуть Данузлав. После того, как черкассы попытались пройти между затопленными кораблями, российский катер ударил украинское судно в бок и посадил на мель. Когда 25 марта начался штурм, украинские военные вышли на палубу и пели «Воины света».
Алло.
Алло, Саша, да, говорите.
Ну, в общем, все нас захватили. Стреляли в предупредительные огни с автоматического оружия, дымзавесы ставили, взрывопакеты.
Когда россияне высадились на корабль, украинские моряки забаррикадировались в каютах. Захватчики выломали двери. Чтобы никто не пострадал, командир тральщика Юрий Федаш пошел на переговоры. Длились они недолго.
Они полностью все наши условия выполнили. Наши условия были остаться кому надо, необходимо до утра собрать свои вещи.
Сейчас Юрий Федаш отмечает. В марте 2014 года украинские военные не были готовы к решительным действиям.
Переломно. Старинка.
Это была переломная страница, точка отсчета. Почему? Потому что мы были первыми, кто понял, что обстановка уже не изменится, Рубикон пройден и нужно что-то делать. Исходя из ситуации, надо было принимать неординарные решения. Экипаж к этому был готов, другого выхода не было. Да, можно было действовать интереснее, но поскольку корабль уже не мог сопротивляться, экипаж не был предназначен для борьбы с российским спецназом. Соответственно, после переговоров мы вышли с оккупированной территории.
Несмотря на захват корабля, командир «Черкас» признает, его подчиненные показали пример.
С одной стороны, тут нема чем.
С одной стороны, тут нечем гордиться. Корабль захвачен, сейчас его не вернуть. С другой стороны, мы показали пример того, что не надо бояться, надо действовать в любой ситуации.
Тральщик «Геническ» вернули Украине. Корабли «Константин Ольшанский» и тральщик «Черкасы» Россия присвоила.
Все поддавались, мы как бы считаем, что у нас боевая история нашего корабля такова, что просто позорить корабль мы не хотим, позорить экипаж тоже не хотим.
Всего сразу после аннексии Крыма Россия захватила более 80% украинских кораблей. В составе военно-морских сил Украины остались 2 боевых корабля, 3 вспомогательных корабля и 5 катеров. Большая часть служивших в Крыму украинских военных то ли в погоне за высокими зарплатами и пенсиями, то ли из-за поддержки имперских идей Кремля предпочли перейти на сторону врага. Вот лишь несколько причин, по которым некоторые изменили присяги.
За 20 лет, в 2003 году, я наблюдал один полномасштабный ремонт в этой бригаде. Косметический ремонт. И, как правило, мы проводили за свой счет. То есть прямых выделений средств на эти нужды я не наблюдал.
Экс-командир батальона 36-й бригады береговой охраны Вячеслав Трепицын жалуется на то, что при Украине приходилось самим делать ремонт. Более того, он не чувствовал себя офицером.
Я на данном этапе себя чувствую офицером. Раньше у меня постоянно подсознательно была мысль, что я, как грубо говоря, придуриваюсь, исполняю.
Матрос фрегата гетьман Сагайдачный Максим Князев выехал на материк, но потом самостоятельно вернулся в оккупированный Севастополь.
Как бы, ну, те люди, с которыми я общался, я заходил к ним в кубрик, они мне говорили: покиньте помещение, вы типа за Россию выйдете. На полном серьезе.
Рядовой Вячеслав Черкасов отмечает, в украинской армии бесплатное питание было только для контрактников. Под оккупацией завтрак, обед и ужин.
Нас раз в день кормили. Вот. Сейчас кормят 3 раза в день. Очень хорошо. Выбор большой. Очень большой.
В Украине они считаются дезертирами или предателями. В их отношении открыты тысячи уголовных дел. Впервые после аннексии Крыма военнослужащего предателя украинский суд приговорил к тюремному сроку лишь в 2017 году. Военный медик, подполковник Тарас Синичак из Судака получил 8 лет колонии. Его признали виновным в госизмене и дезертирстве, говорит военный прокурор Николай Петришин.
Когда российские военные решили захватить Крым, Тарас Синичак принял решение не возвращаться. Более того, 1 марта он решил согласиться на трудоустройство на условиях оккупационной власти.
Сам осужденный с этим не согласен. Уверяет, собирался переехать на материк, но его семья отказалась. В итоге в январе 2016 года Синичак с российским и украинским паспортами пытался пересечь границу Украины. По словам прокурора, чтобы здесь повыгоднее продать машину.
Он объяснял свое намерение приехать сюда. Банально для продажи автотранспорта. Потому что в оккупированном Крыму это значительно дешевле.
В отличие от Синичака, прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов в суде себя называли русскими военнослужащими, и гражданами Российской Федерации.
Я гражданин Российской Федерации.
После аннексии Крыма и Одинцов, и Баранов не просто отказались ехать на материк, а перешли на службу в армию.
После 2014 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принял присягу. Я осознаю и признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.
В ноябре 2016 года Баранов и Одинцов, как и Тарас Синичак, решили приехать в Украину, чтобы купить здесь аттестаты и уже в оккупированном Крыму пойти на повышение по службе. СБУ отследила курьера, который должен был передать эти документы, и задержала дезертиров. Министерство обороны России расценило это задержание как похищение своих военнослужащих. Впоследствии украинский суд признал их виновными, приговорив на 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Приговор прозвучал в феврале 2018 года. В сентябре 2019 оба были переданы в Россию при обмене. Их последующая судьба неизвестна. Истории всех задержанных в Украине дезертиров и предателей похожи. Потребность решить здесь свои дела, задержание, суд, обмен. А вот судьбы тех, кого задержать не удалось, сложились неожиданно. За время российской оккупации в Крыму осталось служить лишь треть от общего числа силовиков, изменивших Украине. Остальных либо уволили, либо же перевели на материковую часть России. Туда, где опаснее и сложнее служить. В декабре 2015 года Минобороны Российской Федерации отрапортовало, что первые бойцы из Крыма вернулись после выполнения боевых задач в Сирии.
Поздравляю вас с успешным выполнением поставленных боевых задач!
Ура! Ура! Ура!
По данным СБУ и крымских журналистов-расследователей, речь идет о военнослужащих 126-й бригады Черноморского флота Российской Федерации, созданной на базе бывшей украинской 36-й бригады береговой обороны, которая практически полным составом изменила присяги в марте 2014-го. В том же 2015-м в Севастополь доставили первый груз 200 – гробы с телами убитых. Об этом заявил крымско-татарский правозащитник и политик Мустафа Джемилев.
Уже несколько трупов, около, по-моему, десятка, привезли в Севастополь. Их отправляют тоже в Сирию на войну. 10 гробов поступило уже в Севастополь, только в Севастополь.
В 2017-м власти Российской Федерации пошли дальше. Они пересмотрели свое обещание о том, что крымские призывники-срочники станут проходить службу исключительно на полуострове. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, с весны 2017 года юноши из Крыма и Севастополя будут служить, цитирую, «во всех уголках нашей страны».
Граждане Республики Крым и Севастополя с весны этого года будут проходить военную службу во всех уголках нашей страны.
Конец августа 2017 года. Дагестанский Хасавюрт. Во время атаки на так называемых боевиков погибли двое спецназовцев Российской Федеральной службы безопасности – Денис Ракицкий и Александр Байтбулов. Севастополь находится почти в 1000 километрах от Хасавюрта, и он, по идее, никак не связан с дагестанским городом на границе с Чечней. Но гробы с убитыми спецназовцами Денисом Ракицким и Александром Байтбуловым прибыли именно сюда, в оккупированной Россией военно-морской порт на берегу Черного моря. Оба были местными. Оба когда-то служили в крымском отделе украинского спецподразделения «Альфа». После аннексии полуострова в марте 2014 года они дезертировали в ряды российских спецслужб, и новые командиры отправили перебежчиков отдавать долг новой родине – зачищать Дагестан. И пока одних, местных, отправляют во все уголки России, вместе с новыми людьми в погонах и их семьями в Крыму высадился десант привозных чиновников с материковой России. Политика колонизации Крыма продолжается, потому что Кремлю нужно лояльное население вокруг личной военной базы.
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте!
крымчан приучают к войне с детства. Российские власти полуострова открывают в школах кадетские классы и проводят набор в российское военно-патриотическое движение «Юн-Армия».
На крымоведении мы изучаем Крым, на ОФП мы занимаемся вольной борьбой, на стрельбовой подготовке мы учимся маршировать, на «Я кадет» мы изучаем историю кадетов.
Детей учат разбирать оружие и стрелять, приучают носить камуфляж и ходить строем. У выросших детей нет выбора. За уклонение от службы – уголовная статья. Мы начинали этот подкаст случаем в Академии военно-морских сил имени Нахимова. 20 марта 2014 года ее забрали у Украины и позже переименовали в Нахимовское училище. Теперь уже российское.
Я хочу поблагодарить весь личный состав Академии, который на протяжении последних недель и месяцев проявил свои лучшие воинские качества. Самое главное – выдержку, спокойствие и не допустил никаких нарушений общественного порядка. Не допустил никаких нарушений воинской дисциплины. И самое главное – показал, что личный состав Академии чувствует себя единым и севастопольцами, и с крымчанами.
19-летний курсант второго курса Севастопольской академии Павел Гладченко тогда тоже не вышел на торжественное построение. Вместе с еще несколькими десятками курсантов он остался в корпусе, смотрел в окно на то, что происходило на плацу. За два дня до этого, после так называемого референдума, Крым был включен в состав России. Училище меняло флаги и получало новое руководство. Когда на флагштоке подняли российский триколор и андреевский флаг, Павел вместе с однокурсниками выбежал из корпуса во двор и начал петь гимн Украины. Допев гимн, курсанты зашли обратно в корпус. Через несколько недель 103 курсанта-нахимовца переехали в Одессу. Там они продолжили обучение в морской академии. Специально для них открыли факультет военно-морских сил. Сейчас Павел Гладченко возмужал, стал старшим лейтенантом и продолжает служить в военно-морских силах. Он вспоминает, тогда тем, кто поддержал Украину, приказали остаться в казарме, пока на плацу выстраивались сторонники России. Курсанты наблюдали за заменой флагов из окна, и кто-то предложил выйти на лестницу и спеть гимн.
Командир роты зашел к нам в казарму, где мы разместились, начал на нас кричать. Чего мы это сделали? Сорвали праздник. Мы не отреагировали никак, потому что мы понимали, что он поддерживает вражескую сторону.
Сейчас Павел женился. Вместе с женой воспитывает маленького сына и мечтает показать ему украинский Крым.
Я обещал жене. Обещал сыну, что мы вернемся в Севастополь, в Крым. Я покажу место, которое стало историческим для меня и моих собратьев.
Александр Красюк – еще один нахимовец, оставшийся верным Украине. Сейчас он командует боевой частью штурманского фрегата «Гетьман Сагайдачный». По его мнению, тогда большинство его однокурсников приняли сторону оккупантов, потому что поддались страху.
Может, кто-то поддался страху. Это самый обычный человеческий страх.
Свой поступок он объясняет твердыми убеждениями.
Я тогда был в Академии военно-морских сил на втором курсе. Мои убеждения были с первого курса верны. Я их придерживался и придерживаюсь сейчас.
С Александром согласен другой курсант, Дмитрий Горох. Однако он отмечает, агитация за Россию началась еще до того, как над зданием Академии вывесили российский флаг.
На Малом плацу нас построили, как бы его слова были, что «ребята, я вас собрал не для того, чтобы агитировать, а для того, чтобы там просветлить, открыть вам глаза на всю ситуацию, которая сложится в стране и так далее. Типа, что вот, лучше оставайтесь, мы в свою очередь поможем вам там с образованием, мы вас выучим». Стипендия на то время, ну, нам как бы обещали $800. Мы стояли около 3 минут, это слушали, да? Потом развернули, все молча ушли. Без приказа, без там добра, мы развернулись и пошли.
Большинство нахимовцев, которые выехали из аннексированного Крыма, теперь работают на Одесской военно-морской базе. Один из них – командир катера «Никополь-Богдан Небылица». В ноябре 2018 года попал в плен во время захвата украинских кораблей российскими моряками в Керченском проливе.
Я шхуна 176, 175, 10, 57. Рухаюсь по Керченской протоке до Черного моря. Намерен застосование сдольный маю. Сдольную агрессию не маю.
Отец Богдана, Павел Небылица, говорит – в то время как другие моряки отказывались подходить к Керченскому проливу, его сын отказался включать заднюю.
Он сказал, вот так и так, идем туда-туда.
Он сказал, идем туда и туда. Говорю ему, все увольняются, а ты? Нет, батя, я говорю, я заднюю включать не буду. Они все знали, куда идут. Рапорты писали, на другой корабль, по семейным обстоятельствам. А он мне говорил, батя, военная служба – это не только на парады ходить в красивой форме.
7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. В числе вернувшихся в Украину моряков был и Богдан Небылица. Вы слушали заключительный эпизод подкаста «Крым. Украденная весна». С вами была Ярослава Вольвач.
Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.